Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня. В студии Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
Да, ну и, конечно, сквозной темой сегодня у нас будет... Футбольное сражение, которое пока не в нашу пользу, увы, к
сожалению. Начался второй тайм России и Португалии на Кубке Конфедерации, пока что 0-1. Криштиану Роналду, значит, кумир наших болельщиков, а судя по нашей индексе болельщиц, в основном забил нам гол в первом тайме головой. Красиво. Вот будем смотреть, что будет во второй 45-минутке.
Да, не только смотреть, но и обсуждать. Эту тему мы сегодня взяли как одну из главных тем сегодняшнего дня. Ваши надежды и, может быть, чаяния, оправдаются ли они, надеетесь ли вы еще на российских футболистов. Ну, а до этого узнаем, какие данные об имуществе высших чиновников засекретят. И еще поговорим с поклонницей группы «Кино», которая еще девочкой танцевала на концерте Виктора Цоя.
Картина дня.
Ну, а сейчас, Андрей Михайлович, давайте вот откликнемся на просьбу одного из наших радиослушателей. Сегодня в нашем эфире, когда была программа «Россия с любовью», один из наших радиослушателей попросил более подробно...
Да, даже не один, а несколько. Что пишут о встрече Порошенко с Трампом? Угу. Действительно, там пока что были сообщения только агентств, с учетом разницы во времени, еще не успели дать свои оценки газеты серьезные там, или телеканалы. Но вот сейчас уже к нашему вечернему эфиру кое-что появилось.
Я напомню, что президент Украины Петр Порошенко находится в Вашингтоне с рабочим визитом. Вчера встретился с Трампом, вице-премьером Майком Пенсом, госсекретарем...
Вице-президентом, Лена.
Простите, вице-президентом, да, прошу прощения, вице-президентом. Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ, Всемирного банка. В общем, много чего. Визитов было много. Но при этом, несмотря на большие ожидания, в общем, как-то, знаете ли, все это прошло, наверное, не с должным пафосом, как на то рассчитывал президент Украины, и якобы даже никто его особо-то и не встречал.
Да бог с ним, значит, на что рассчитывал, значит, Петр Порошенко, это, собственно, его... ожидания, суждения. Сейчас, конечно, он будет говорить о том, что это было событие века, 21-го визит Порошенко туда, в Вашингтон. Вот сейчас идут первые сообщения западной прессы. Порошенко съел как медный грош, выйдя из Белого дома после аудиенции у Трампа, показывая всем, что Украина – это, значит, тема номер один для Соединенных Штатов. Ну, мы знаем, что Трамп так не считает. Хотя это не важно, как считает там Трамп или что. Украина все равно эта тема для нас очень важная. Говорить о том, что вот Порошенко встретился с Трампом, это так здорово. Ну, пусть и говорит дальше. На самом деле ничего не меняется это для ситуации в Донбассе. Вот что главное. Uh-huh. Продолжают там стрелять, продолжают людей убивать. И это будет вне зависимости от того, что было.
Но тем не менее, встреча состоялась. Андрей Михайлович, вопрос возникает следующий. Вот, во-первых, Порошенко и Трамп встречались не, что называется, с глазу на глаз. Это первое. Второе. Отметили, что встреча президента Украины в Белом доме прошла как-то, знаете ли, достаточно скомканно. Мол, типа, встречал его на крыльце отнюдь не Дональд Трамп, а, собственно, встреча прошла, ну, что называется, уже в окружении тех лиц, которых я перечислила, и обсуждались вопросы, связанные с тем, что Америка может поставлять Украине.
Лен, действительно, весь этот антураж давай отбросим сразу. Кто там кого встречал на крыльце, еще чего-то. Вот давай даже не смотреть на это. Даже если встретились они в овальном кабинете и пожали друг другу руки, действительно, каков результат этой встречи?
Чего пожалуйста. Ждать-то? Итак, что сказал сам Порошенко? Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США. О том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы в украинской газотранспортной системе.
Можно уже смеяться, это просто идиотизм. Послушайте еще раз. Уголь из Пенсильвании оказался в украинских ТЭЦ, а значит, газ из Луизианы, сжиженный через моря, океаны и проливы, приплыл бы наконец-то в Одессу, видимо, да, больше некуда, и оказался, значит, вот опять-таки там же, ну что это? что это как, ну, просто вассал, значит, пришел к сюзерену, преклонил все колени, все, что можно, присосался всеми точками и говорит, ну, помоги, ну, все будет. Вот даже самую ерунду. Мы заплатим слитками золотыми, потому что платить за уголь из Луизианы, вместо того, чтобы платить за уголь из Донецка и Луганска, с которым можно договориться. Это действительно золотые слитки. Платить за сжиженный газ из Луизианы, когда у тебя есть транзит из России, хоть вы и воруете из трубы еще чего-то, но там $200, а здесь будет 800-600.
Да, но и при этом газета «Вашингтон-Пост» объяснила, допустил ли Дональд Трамп серьезную ошибку, потребив определенный артикль перед словом «Украина» во время встречи с Петром Порошенко, ну, в Белом доме. Зацепились тут еще и за это. Видите, все-таки встречу заметили.
Тут вообще непонятно для нас, россиян, что такое определенный артикль «The Ukraine» и что такое вот... Ну, вот Макфол написал в своем твиттере, что это унизительно для жителей Украины. Честно говоря, наверное, они не понимают, что такое «The Ukraine» или просто «Ukraine». «Back in the USSR» пели, значит, «Beatles». Правда, in the USSR так и не были, ни бэк, ни так далее. Это уже все...
Хорошо,
все, но... Самое главное для нас сейчас понять, я считаю, что этот визит ничего не дал. Это был протокольный визит. Ну, приняли, да, есть такая страна, Украина. Ну, разделяем озабоченности, все. Летальное оружие, говорят, что будет, там Мэттис обещал из Пентагона, все равно решает все Белый дом. Будет оно, ну, будет даже, хотя бы противотанковые комплексы, им нужно уметь управляться, еще чего-то. Даже если им поставят они, это ничего не решает.
И вот, кстати, вспоминают ту встречу с бывшим президентом американским Бараком Обамой в сентябре 2014 года, когда Петр Порошенко прилетел в Соединенные Штаты Америки, общался с Бараком Обамой в сентябре 2014 года 2 часа с глазу на глаз. А здесь, вот, как говорят эксперты, всего 25 минут, да и то при свидетелях. И да обсуждали это, экономическое, да, и торговое сотрудничество.
Да, приехал, да, экономическое и торговое сотрудничество. Значит, о чем-то поговорили, ничего конкретного не заключили. Мы за суверенитет Украины, сказали в Соединенных Штатах, за территориальную целостность. Все то, что уже говорили и 10, и 3, и 4 года назад.
Хорошо, но в таком случае обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом. Вот как вы считаете, после этого визита можно сказать, что симпатии Трампа на стороне Порошенко? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Что, русский Трамп переметнулся к Петру Алексеевичу Порошенко? А вот такой вопрос мы задаем.
Ну, почему русский Трамп-то? С чего мы взяли такое?
Ну, как? Считалось, по крайней мере, что это так.
Да, ерунда, господи.
Сам Порошенко сказал, что Трамп...
Нужен нам русский Трамп,
господи. Да, Трамп не похож на президента, у которого особые отношения с Россией. Вот так пооткровенничал Порошенко в интервью Fox News. И заявил, что рад той поддержке, которую он получил в Соединенных Штатах Америки.
Ничего.
Ну и как вы считаете, сейчас можно ли сказать о том, что симпатии Трампа на стороне Украины? И то, что все-таки пообщался он с украинским лидером, пусть и не с глазу на глаз, пусть и не 2 часа, как Барак Обама, но пообщался, и в том числе по экономическим вопросам, означает ли это, что все-таки в приоритете Украина?
Главное, они говорят, что значит, Трамп встретился с Порошенко раньше Путина. Ура! Это уже большая победа. Это говорит в своем твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цыгулко. Вот так вот.
Ну, да, давайте послушаем наших радиослушателей. Александр из Ростова-на-Дону с нами. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу сказать, что нам вообще принципиально должно быть все равно, кем там встречался Порошенко или Трамп.
Согласен. Вот,
нам надо, понимаете, свою как бы политику вести и не пытаться заглянуть кому-то под, так сказать, причинное место и потом говорить, а вот почему вот с нами так не встречаются, понимаете? Нам вообще надо просто вести политику, чтобы народ Украины на нас смотрел, понимаете, а не мы на Америку. Народ Украины, блин, который зазомбировали, блин, чтобы мы восстанавливали эти связи, потому что война войной, а все равно, понимаете, душа болит, блин.
Согласен, блин, с вами согласен.
Наш радиослушатель. Да, но у нас остаются буквально считанные секунды. Только для того, чтобы я напомнила, что вы можете так же, как и наши радиослушатели, сейчас позвонить по телефону прямого эфира, для того, чтобы мы услышали ваш голос. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а если есть комментарии, отправляйте их на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну, и вот что пишут. Недавнее введение новых санкций против России закрывает тему вмешательства Кремля в выборы президента США. Иронизирует наш радиослушатель. Следующее сообщение зачитаю через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Да, мы продолжаем обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. И дня навстречу части нашей аудитории, которые хотели, чтобы мы более подробно обсудили визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки. Мы это сделали. Ну и вопрос нашей аудитории задавали следующий. Что симпатии Трампа сейчас на стороне Украины? Вот что написали наши радиослушатели. Трамп старается подыграть своим внутренним противникам, чтобы его меньше обвиняли в связях с Россией. Ну и вот еще Трамп действительно ошибся с артиклем. Вместо определенного нужен был неопределенный.
Господи, да кому это иронизирует,
иронизирует, да, Андрей, да, Михайлович. Да, да. Хорошо, ну давайте внесем определенность в те решения, которые в том числе и принимает Госдума нашей страны. Она сегодня одобрила в третьем чтении президентский законопроект, который касается деятельности Федеральной службы охраны. В частности, документ позволит засекретить персональные данные лиц, находящихся под надзором ФСО и членов их семей. За разъяснениями мы обратились к заместителю председателя комитета по противодействию коррупции Госдумы Анатолию Выборному.
Вся информация, которая сотрудниками, охраняемыми лицами представляется в рамках, я просто подчеркну, в рамках антикоррупционного законодательства, она также вся будет в открытом доступе. Ничего не меняется. Просто органы государственной охраны теперь возлагается обязанность по защите персональных данных, те, которые за рамками тех сведений, которые публикуются в открытом доступе в рамках антикоррупционного законодательства. Какой общий доход, ну, не конкретно не учитывается, не указывается, какой банк, какой номер счета, естественно, сколько, допустим, квадратных метров, жилую площадь там, или какие транспортные средства могут указываться, но без соответствующей персонификации. Если, допустим, появляется информация, что там-то родился ребенок, вот такого-то, в такое-то время, в таком-то роде, так его назвали, это уже та информация, которая подлежит охране, потому что те лица, которые пытаются оказать давление на соответствующее должностное лицо, они могут воспользоваться данной информацией для достижения своих преступных целей или иных целей. Mm-hmm. Поэтому эта информация, конечно же, подлежит государственной охране с согласия самого лица.
Итак, это был заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ничего я не понял, Лен, подожди, пожалуйста.
А вот давайте корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов и спросим то, о чем вы не поняли,
почему, Андрей Михайлович. Почему, собственно говоря, значит, нельзя теперь говорить о количестве метров жилья? Изначально всегда была квартира такой-то площадью, значит, участок такого-то, такой-то площадью, дача или загородный дом такой-то площадью. Почему теперь это засекречено?
Рома, почему это теперь засекречено? Причем, ну, адресуйте, Андрей Михайлович, вопрос Роману Голованову.
Ну, почему засекречено, Андрей? Тут вопрос идет о другом, что квадратные метры-то и количество указаны будут. А вот где они конкретно находятся, на какой улице, да, гостайна будет умалчивать, потому что всякие там преступники и злые бандиты могут проникнуть и устроить там теракт, не дай бог, о чем мы, кстати, и говорили на заседании. А вот сколько денег заработал высокопоставленный чиновник, сколько у него там рублей или чего-то еще лежит на его счете, или же вот сколько у него квартир, сколько машин, это все будет известно. То есть все останется как раньше.
Вот именно, Роман, это... как раньше. Мы и «Комсомольская правда» публиковала, мы никогда не публиковали улицу такая, там, третий проезд Марьиной Рощи, условно говоря, или участок, значит, в таком-то районе Московской области. Это никогда не публиковалось.
Андрей Михайлович, а здесь никогда в декларациях они не указывают.
Ну, а что тогда, зашифровывать и закрывать?
Да. Нет, но у нас сейчас существует интернет. Там появляется очень много всякой всячины. Много лжи, много и правды. И вот когда какой-нибудь, допустим, провокатор выкладывает, говорит, вот это адрес там вот такого-то высокого чиновника, допустим, там абстрактно Василия Пупкина какого-нибудь. Ну. Он живет по такому-то адресу, в таком-то подъезде, в такой-то квартире. Да. Ведь много безбашенных сорвиголов существует, и не дай бог...
Ну, он там действительно живет, а я Василий Пупкин узнал, что он там живет, и я пишу об этом, ради бога. А что, я не имею права, что ли?
А вот здесь ФСО начинает свое расследование, то есть, ну, вот как по-новому.
Нет, боже, а что, я не имею права написать, где живет Пупкин? Это что?
Ну, вот, по новому закону уже не получится.
Нет, по новому закону они не обязаны публиковать, что живут в таком-то подъезде. А если я Пупкин узнал, что, значит...
дальше вы эти сведения опубликовали, поделились ими в социальных сетях и отдали журналистам.
И что со мной будет?
Вот о чем я говорю, выборный. Вы сможете это сделать только с разрешения того человека, который, с разрешения первого лица, который находится под охраной ФСО. Вот по новым данным, о чем здесь говорится.
А откуда я знаю, находится он под охраной
так,
ФСО?
Рома, требуется список тех лиц, которые попадают под эту особую охрану. Пожалуйста.
Увы, список этот полный зачем. Вот тут много тайн, которые за семью печатями спрятаны. Ну, вот, например, президент, премьер-министр, глава Следственного комитета.
Не, погоди, там и прочие.
Подождите,
бывшие.
Андрей Михайлович, он перечисляет. Ну, Рома прочие, перечисляет,
да,
ну дайте дослушать-то.
Горбачев и Янов, вот которые там бывший премьер, тоже находятся под охраной ФСО. Ну, это вот рьяный оппозиционер, там, борец с властью на всяких там уличных акциях. И тот, все равно, не с него не снимают охраны, и он от него вроде как и не отказывается. Тут список большой, и против кого-то, если затея какая-то провокация, или опубликованы данные, теперь, да, будет проходить именно вот расследование. То есть ФСО будет проверять, откуда узнали, как добыли и зачем вообще это все опубликовали.
Ром, скажи, пожалуйста, а предусмотрено ли некое наказание для тех людей, кто подобные сведения делает достоянием общественности? Или это не предусмотрено в этом законопроекте?
Вот в этом моменте еще следует разобраться, потому что пока даже вот от выборного на это ответы мы не получили. Это вот как раз звук, который слышали в эфире, это вот мы общались после заседания с Анатолием Выборным, и вот этот момент еще следует как раз и выяснить. Но я так понимаю, что именно вот это вот расследование, вот эта вот засекреченность, она, конечно, предусматривает определенные ограничения. Но я надеюсь, что, конечно, не свободы человеческие, а лишь только вот это и, может быть, вот это информационное. Но здесь, конечно, можно понять людей, которые не хотят разглашать данные о своих родных, потому что это в первую очередь вот как раз коснется их места проживания, их места обитания. То есть где вот этот чиновник высший остановился на ночлег, или же где, допустим, у него находится квартира, где живут его там родители или жена с ребенком. То есть вот эти данные, они как раз будут
защищены.
Да, защищены именно потому, что боятся провокации. Определенные пункты, потому что это, в принципе, это вот эта вот поправка о засекреченной информации, она появилась во втором чтении. Внес вот этот законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны президент, а уже вот эта вот депутатская поправка, которая была одобрена во втором чтении, появилась вот уже в Госдуме. Также предусмотрено, что ФСО имеет право для охраны вот первого лица, допустим, аэропорт, улицу, пешеходный тротуар или морской речной порт. То есть здесь именно расширение на полную направленное.
Понятно, спасибо.
Я вообще не понял, зачем это нужно. Господи, все эти первые лица живут в собственных особняках, которые и так находятся под охраной. А родители, родственники, есть перечень до каких? До невесток, там, до свекров, до шуринов. Кто попадает в этот секретный список, кого нельзя вообще
трогать,
расшифровывать? По-моему, это какая-то глупость непонятная. Для чего это нужно? Зачем это нужно? Что других дел, что нет в стране?
Ну, мое мнение личное. Вот Андрей Михайлович, может быть, для того, чтобы законодательный этот пробел устранить, чтобы не лезли в частную личную жизнь?
Первое, в частную личную жизнь лезли и будут лезть, потому что первые лица, они точно такие же, как и все другие. И если они, так сказать, есть что скрывать и скрывать в нарушении закона, значит, не зря будут скрывать их нарушение закона. Где они живут? Ну, хорошо, Новогорёво, значит, резиденция официальная нашего президента. Ну и что? Вот, скажем так, да? Значит, Горки 9, официальная резиденция премьер-министра.
Давайте радиослушателей спросим об этом. Как вы считаете, должна ли быть какая-то секретная информация у тех, кто занимает ведущие роли и посты в нашем государстве? Должна ли быть, ну, скажем так, да, частная тайна у этих людей? И неважно, чего это касается, местоположение их детей, внуков, родственников или, например, место, где они проживают и где коротают вечера. Вот как вы считаете, некая тайна должна быть в их жизни? Андрей, здравствуйте.
У нас меньше минуты.
Добрый день, меня зовут Андрей. Я думаю, тайна должна быть, что касается их служебных дел, а что касается их имущества, их места проживания, их родственников, которые находятся под государственной охраной, никакой тайны быть не может. Если они живут в Тоскане или в Майами, то надо об этом знать, потому
Понятно.
Что это на наши деньги.
Спасибо большое. Так, ну вот нам пишут наши слуги, в кавычках слуги, все дальше и дальше от народа, иронизирует наша радиослушательница. Сергей из Нижнего Новгорода написал, значит, не будут указывать адрес жилплощади чиновников в целях их безопасности. И у меня продолжает Сергей вопрос. Как часто и как давно на наших чиновников совершалось покушение или провокация? Или, может, им, чтобы никого не бояться, нужно заниматься проблемами, которые это провоцируют? Вот так. Ну и далее иронизирует еще один наш радиослушатель. Ага, в нашей стране перед законом все равны. Отсюда и плясать надо. Ну, продолжим через 4 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» не только обсуждать самые значимые события сегодняшнего дня, но и следить за ними.
Да, вместе с Еленой Афониной мы сейчас смотрим за матчем «Россия-Португалия». Пока что мы проигрываем 0-1. Гол забил нам в первом тайме кумир мировых и российских болельщиков Криштиану Роналду.
Да, но мы хотим спросить сразу наших уважаемых радиослушателей, каждого из нас, верите ли вы, что сегодня сборная России все-таки сможет или сравнять счет, или даже выйти вперед? Надежды-то у вас сохраняются на нашу футбольную сборную? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет второй тайм. 75 минут уже сыграли, и сейчас за этими событиями следит и спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. Андрюш с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ох, да, как у вас сейчас там громко-то.
Да-да, я сейчас как раз нахожусь на стадионе.
Ну что-то как-то маловато моментов-то, Андрей, у нас совсем.
У нас маловато моментов. Вы давно не видели сборную России.
Ну как это?
Для нее это очень-очень приличное количество моментов. Мы играем...
Да ни одного удара по воротам вообще толком.
Да нет. Во втором тайме мы играем намного лучше, чем в первом. Что за уныние, что за пессимизм? На самом деле наши сражаются. Да, вот, да, такой уровень, что мы можем вот в Португалии играть только вот так вот, пока вот проигрываем 0-1. Но мы сражаемся, мы стараемся, мы создаем моменты. Моментов было, наверное, уже два момента таких нормальных было. Не скажу, что это 100% голевые, но все равно они вселяют надежду. Ну и, конечно, спасает пока Игорь Акинфеев, потому что только если бы не его два хороших сейва во втором тайме, мы бы сейчас, конечно, были бы совсем в плохом настроении и думали бы, что опять не так с нашим футболом.
А что, с ним все в порядке, Андрей, вот по той игре?
Но там на самом деле большая история, да, что с нашим российским футболом.
Не-не, мы сейчас не будем глобально, да. Мы сейчас вот да. На примере как раз той сборной, которую мы сейчас видим на поле стадиона «Спартак».
Понимаете, что хотелось увидеть от сборной вообще? Да, мы понимаем, что у нас там нету Криштиана Роналду, что у нас нету каких-то звезд супермирового класса. Но мы хотели от нашей сборной, чтобы она сражалась, как, не знаю, как сборная Исландии. Год назад. Мы хотели от нашей сборной, чтобы она билась, чтобы она чтобы не стыдно было за нее, да, чтобы можно было сидеть сейчас тут на стадионе и как вместе со 45 тысячами болельщиками переживать за нее, да. Не кричать там сколько можно там миллионеров.
Нет, ну, действительно далее, бегают, да? Стараются, можно, это есть, да, это есть.
А можно было, ну, в чем-то даже гордиться ими, да, то, что вот, да, ну вот такой вот. Не знаю, вот нету такой звезды, как, не знаю, Криштиану Роналду, как...
Андрей, ну, видимо, сегодня мы все-таки проиграем, извините меня за такой пессимизм. Значит, будет все решаться в матче с Мексикой. Мы должны выигрывать, тогда мы выйдем на второе место. Так я понимаю в нашей подгруппе?
Пока так, да. Но, не знаю, я бы на самом деле еще бы 5 минут хотя бы постарался получить те эмоции, да, постарался бы вот так вот поболеть за нашу сборную. И посмотреть, да, что действительно парням не все равно, что действительно парни сражаются.
Ну вот вы знаете, кстати, по поводу звезд. Перед этим сражением нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что, во-первых, меняться футболками с португальцем Криштиану Роналду он не хочет, хотя желающих много. Но то, что касается звезд, он сказал следующее. Сборной России не нужен футболист такого калибра, как лидер португальцев, потому что бывает сложно выстроить сплоченный коллектив вокруг одного человека.
Ну, Федор, да, конечно, так вот, можно сказать, ляпнул. Я был вчера на этой пресс-конференции, я его слышал, может быть, не совсем подумавши. Но он имел в виду следующее, что очень часто в нашей сборной некоторых звезд называли звездами, и нормального, хорошего человеческого, психологического состояния в нашей команде не было, да. Потому что, ну, я не буду называть фамилии, я не буду говорить вот так вот безапелляционно, но, да, вот психологический климат в нашей сборной в последние годы был не очень хорошим. А сейчас, видимо, у них есть команда, видимо, они решили, что наша сборная России может взять, может что-то выиграть, может что-то показать, только если она будет единой командой.
Ну, мы видим, что стараются ребята, действительно. Другой совсем рисунок по сравнению с тем, что было год назад на чемпионате Европы. На чемпионате мира, да.
Европа, конечно.
Во Франции, да, Европа.
Спасибо огромное. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, который сейчас находится в эпицентре событий, что мы слышим у него на заднем плане, когда он с нами общался. Как раз гул трибун был, и действительно все билеты на эту игру были проданы. Матч между сборными России и Португалии продолжается, идет второй тайм, и, как сказал на пресс-конференции вице-премьер Российской Федерации, председатель Оргкомитета России 2018 Виталий Мутко, сборная России должна показать хороший футбол в матче Кубка Конфедерации с командой Португалии. Считаете ли вы, что то, что вы видите сейчас на экране, это и есть хороший футбол? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И есть ли, как вы считаете, шанс у нашей сборной ничью вырвать или, может быть, даже победу? Пожалуйста, ваши прогнозы. Что нам пишут? Вот Сергей из Нижнего Новгорода написал, как я не пытаюсь убить свою надежду, но все равно болею за наших. А вот кто-то пишет, надежды нет, смотреть перестал, ложусь спать.
Куда ж? Это, наверное, Хабаровск писал.
Ну, конечно, у нас же... Да. Далее, что нам пишут? Мы уже 90 раз к их воротам выходили, а те всего один раз... И вот, пожалуйста. Далее. Португальцы огорошили россиян уже в начале матча. Отыгрываться всегда труднее. Я верю, пишет наш радиослушатель, мы можем сравнять и даже выиграть. Но надежды тают с каждым моментом, добавляет он. Давайте послушаем Илью из города Пермь. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что, смотрите матч-то?
Знаете, да, конечно, смотрим, перезваним, сейчас общаемся. Вот Вдовин говорил, ваш корреспондент, главное, комментатор, что пошла игра. Ребята хотят в футбол играть, играют в футбол. Как вот говорят многие специалисты, если есть вот дух, есть желание играть, и играют с удовольствием. А потихоньку игра выстраивается. И с каждым матчем, с каждым, как говорится, месяцем и так далее, команда будет подниматься в высший класс.
Так у нас сейчас конкретный турнир, Кубок Конфедерации, надо этот матч либо в ничего свести, либо уж с мексами тогда уж настраиваться на победу, иначе не выйдем из-под группы.
Знаете, что получается? Тут усложняется ситуация, потому что надо будет играть от атаки, а мексиканцы довольно быстрые ребята. Там будет много моментов и у нас.
Но это мы еще обсудим, да, пока что спорим, как играем с португальцами. Ничего пока не выходит у нас.
Ну что, нам пишут, футбол-то хороший, еще бы результат хорошим был, а это не всегда одно и то же. Вот сейчас был очень такой забавный момент. Ну, мы с Андреем Михайловичем тут параллельно смотрим на большом экране, как идет футбольное сражение. И показали двух молодых людей. Девушка сидела на коленях у молодого человека. Увидели, что их демонстрируют на экране. Похоже, что они спалились, Андрей Михайлович. Было такое ощущение, девушка покраснела и спрятала лицо.
Кто о чем? Мы обсуждаем футбол, и вдруг Елена Афонина, опять-таки, значит, как девушка с молодым человеком на коленях, кто спалился? Причем здесь это?
А знаете...
Ты посмотри, как наши атакуют,
Андрей,
и защищаются.
Андрей Михайлович, уважаемый, я могу сказать следующее. Кто знает, как эти кадры будут расценены лет эдак через 20?
Картина дня.
И не случайно я заговорила об этом. Вот, казалось бы, да, идет концерт, кто-то с камерой снимает ребенка, танцующего, вот под эту самую музыку.
Мое место слева, и я должен там сесть, не пойму, почему мне так холодно здесь, я не знаком с соседом, хоть мы вместе уходим и тонем, хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который...
Ну и вы знаете, дело в том, что сегодня, когда на радиостанции «Комсомольская правда», я думаю, что и во многих, конечно же, СМИ отмечают 55-летие Виктора Цоя, чей голос мы сейчас слышали, то все, что связано с ним, приобретает особое значение. И говоря о видео... кадрах с одного из концертов я имела в виду как раз тот самый ролик, который сейчас можно найти, в том числе и на Фейсбуке,
и на нашем сайте kp.ru.
И на сайте kp.ru. На этой съемке девочка, которую зовут Настя, во время концерта 1990 года так лихо отплясывала под эту мелодию и так пыталась подражать Виктору Цою, что сейчас уже вот на данный момент этот ролик посмотрели более 5000 пользователей социальных сетей. И уже теперь не девочка Настя, а Анастасия Андреевна Кривенда. Та самая девочка сейчас с нами на связи. Анастасия Андреевна, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А сколько вам лет было на том концерте 90-го года?
89-го.
89-го даже. Угу. Ага.
Да.
Ну, да, ладно, высчитывать не будем. Вам так действительно понравилась эта музыка или человек, который исполнял ту песню? Что-то помните с того времени?
Да, безусловно, помню. Конечно, ну, как бы такие яркие воспоминания, даже несмотря на возраст, они, я думаю, остаются все равно на всю жизнь. Поэтому я очень хорошо помню и тот день, и тот концерт.
А как собирались на концерт, помните? Это было важное мероприятие. Кто вас повел на этот концерт?
Важное мероприятие. Мне родители заплели такие банты нарядные. Мы поехали на концерт с отцом, да.
Он был поклонником Виктора Цоя, да? А вы-то его... Нет?
Поклонницей была я. Инициатором вообще в семье, то есть... творчество Виктора Цоя в семью принесла я в возрасте 4,5 лет.
А какую первую песню вы услышали в исполнении Виктора Цоя?
«Закрой за мной дверь, я ухожу».
А я думал, перемен хотим.
Да, но вы на этом видеоролике, конечно, прям так и руку поднимаете, как Виктор Цой, даже челюсть вперед вот так вот выдвигаете, как Виктор. Ну, видно, что вы вся там, вот вся на сцене. А кто снимал-то вас в этот момент?
Светлана Борисевич, она же моя землячка, она же в тот момент являлась директором или администратором, точно не знаю, амфитеатра в Витебске.
Да, это проходило все в Беларуси, в Витебске, надо сказать нашим слушателям.
Угу. Да, Беларусь, да, город Витебск.
Ну и вот это воспоминание, оно так, я понимаю, по жизни с вами идет, да, вот этот видеоролик, вот эти кадры, которые сейчас мы вспомнили?
Да, безусловно, очень много людей пишут со всего постсоветского пространства. У меня после того, как я нашла этот видеоролик и себя на нем обнаружила, то есть появилось очень много друзей, переписки всевозможные, то есть даже из-за границы.
Спасибо огромное. Ну,
видите, как из прошлого века напоминание. Такое замечательное.
Спасибо. С нами на связи была Анастасия Кривенда. Вот та самая девочка, которая танцует на концерте группы «Кино» в 1989 году. А сразу после перерыва разговор с Александром Милкусом. И он взял интервью у Виктора Цоя в свое время.
«Картина дня».